весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Шерлок Холмс в Америке. Сборник. Дэниэль Виктор. Седьмой выстрел. Роман. Предисловие. Любая вновь обнаруженная рукопись, в которой описывается неизвестное дело Шерлока Холмса, заслуживает некоторых пояснений. Если к тому же этот манускрипт выставляет хорошо изученные исторические события в сомнительном свете, скептически настроенные читатели вправе узнать, откуда он взялся. В июне 1976 года я закончил писать докторскую диссертацию о малоизвестном американском романисте Дэвиде Грэме Филлипсе. Примечание. Дэвид Грэм Филлипс, 1867-1911, американский писатель и журналист-разоблачитель, застреленный в январе 1911 года в Нью-Йорке. Здесь и далее примечание переводчика, кроме помеченных особо. Конец примечания. Теперь его имя знакомо немногим, однако у всех на слуху выражение «грязный писака». В 1906 году взбешенный президент Теодор Рузвельт наградил этим прозвищем Филлипса за нападки на американских сенаторов. Меня особенно интересовала двойственность натуры Филлипса, проявлявшаяся с одной стороны в его политическом инакомыслии, а с другой в экстравагантном внешнем виде, благодаря которому Филлипс удостоился репутации денди. Моя диссертация, озаглавленная «Грязный писака и денди. Противоречивая личность Дэвида Грэма Филлипса», исследовала воздействие этой психологической раздвоенности на прозу Филлипса, которого, во всяком случае, при жизни сравнивали с Толстым, Бальзаком и Диккенсом. Библиотека Принстонского университета обладает крупнейшим собранием рукописей Дэвида Грэма Филлипса. Доказано, что большая часть его произведений была опубликована в практически неизменном виде, поэтому я преспокойно отказался от знакомства с Принстонской коллекцией. К тому же, у меня, как у бедного аспиранта западного побережья, все равно не было денег, чтобы добраться до Нью-Джерси. Однако 3 года спустя я все же съездил туда. И там, изучая вышеупомянутые рукописи Филлипса, я, к своему удивлению и радости, обнаружил на дне папки номер 11 измятый, попорченный водой манускрипт, перевязанный бечевкой. Университет любезно позволил мне отредактировать его и представить на суд пытливых читателей. Впервые раскрыв отчет доктора Джона Уотсона об убийстве Филлипса, я и не догадывался о его сенсационном и бесценном содержании. Заглавия у рукописи не было. Нынешнее название предложил один мой приятель из Национального фонда гуманитарных наук. Надпись «Дэвид Грэм Филлипс», сделанная от руки на обложке манускрипта, совершенно не соответствовала содержанию. Хотя сотрудники научного отдела библиотеки не имеют ни малейшего понятия о том, откуда и когда поступил манускрипт, я подозреваю, что какой-то добрый самаритянин, знавший о существовании филлипсовской коллекции в Принстоне, просто прислал рассказ Уотсона в университет, а библиотекарь, ничтоже сумящийся, положил его к сочинениям самого Филлипса. Разумеется,
настаивать на подлинности рукописи я не могу. В общем и целом, текст представляется исторически достоверным. В различных живоописаниях Филлипса можно отыскать упоминания и о той роли, которую он сыграл в освещении обстоятельств морской катастрофы, и о щедром предложении Херста, и о показаниях многочисленных свидетелей, цитируемых Уотсоном. Даже невероятные и противоречивые подробности убийства Филлипса, в том числе пассажи из дневника убийцы, совпадают с отчетами журналистов и ученых, которые я читал. Но поскольку сам доктор Уотсон признается, что опустил наиболее сомнительные детали, чтобы не бросить тень на тех, кто все еще находился у власти, когда он записывал свои воспоминания. Это ведь было сразу после Первой мировой. Определить, насколько исчерпывающе его повествование, затруднительно. Правдива эта рукопись или нет, она в любом случае должна стать достоянием общественности. Пусть о ней судят более компетентные историки и критики, чем я. Я могу с определенностью свидетельствовать, что ее содержание соответствует всей причудливости человеческой натуры и превратностям политического процесса, который я сам теперь склонен считать исторически достоверным. Я позволил себе дать название отдельным главам, снабдить текст ссылками и восстановить неразборчивые, утраченные или опущенные фрагменты. Учись у истории, иначе ты обречен повторять ее ошибки, предостерегает нас Сантаяна. Примечание. Сантаяна Джордж. 1863-1952. Американский философ и поэт. Конец примечания. Судя по успеху, который ожидал вдохновителей убийства сразу после событий, описанных в ниже следующей истории, мы мало чему научились. Поэтому я публикую рассказ доктора Уотсона в надежде, что мы станем более прилежными учениками. Д.Д.В. Лос-Анджелес, Калифорния. Июнь 1992 года. Глава первая. Американка. Эпиграф. Если выбирать между подлецами и дураками, я склоняюсь к подлецам. Они, по крайней мере, могут поучить мудрости в школе опыта, а от дураков толку нет. Они лишь провоцируют других на обман. Дэвид Грэм Филлипс. Благородная ловкость рук. Даже сейчас, спустя 30 лет, трудно поверить в то, что одна из величайших катастроф в британской морской истории, трагедия, произошедшая в более чем в 200 милях от английских берегов, могла так сильно повлиять на наши Шерлоком Холмсом жизни. Но дело обстоит именно так. В июне 1893 года во время маневров в 40 милях от сирийского побережья Леванта вице-адмирал сэр Джордж Трайан, командовавший флотилией из 11 судов, отдал с капитанского мостика военного корабля «Виктория» роковой приказ лечь на обратный курс. Контр-адмирал Маркем, находившийся на борту Кампердауна, возразил, что места для разворота двух кораблей недостаточно, Однако Кампердауну велено было выполнять приказ. Подтверждая справедливость опасений адмирала Маркима, Кампердаун протаранил борт Виктории, которая, получив пробоину, быстро пошла ко дну. На ее месте, как сообщал журналист Дэвид Грэм Филлипс, образовалась воронка, в центре которой вращались огромные лопасти винтов. В этот водоворот прямо на чудовищные, смертельно вращавшиеся лезвия было затянуто несколько сотен британских матросов, морских пехотинцев и офицеров. Их разорвало в клочья. Море вокруг побагровело и было усеяно десятками рук, ног, голов и туловищ. Затем уже глубоко под водой взорвались котлы, и те, кто выжил, сварились заживо. А море опять стало спокойным и весело заискрилось в жарких полуденных лучах тропического солнца. Вдобавок ко всему, Флит-стрит встретила эту страшную катастрофу, жизни лишились 386 бравых моряков, глубоким молчанием. Примечание. Флит-стрит. Здесь британская пресса по названию Лондонской улицы, где располагались редакции многих английских газет. Конец примечания. Скептики дошли до того, что стали подозревать адмиралтейство и правительство в сговоре с целью утаить подробности. А когда был опубликован полный отчет о трагедии, мир к вящему огорчению британской прессы узнал, что первыми эту историю осветили газеты Соединенных Штатов – благодаря расторопности американского журналиста, вышеупомянутого Филлипса, прибегшего к помощи телеграфа и других средств связи. Одному моему американскому коллеге, доктору Айре Харрису, случилось быть на телеграфе в Триполи, когда появился дерзкий призыв Филлипса ко всем, кто хоть что-нибудь знает о случившемся столкновении. Выяснив подробности у безвестного моряка, оказавшегося свидетелем события, доктор Харрис через турка-телеграфиста отправил Филлипсу в Лондон подробное описание. Что и говорить, журналистское сообщество было потрясено. Разве не чудо, что таинственный моряк, практикующий врач и не владеющий английским языком телеграфист, сумели охватить в своем сообщении события такого масштаба? Не прошло и 3 лет, как Филлипс собственной персоной появился у нас на Бейкер-стрит, и мне довелось узнать разгадку этой тайны. После своей мнимой смерти от рук профессора Мориарти у Рейхенбахского водопада в апреле 1891 года мой друг Шерлок Холмс провел 3 года в дальних странствиях. Летом 1893 года он побывал не только в Святой Земле. Холмс упоминал об этом, как известно моим читателям из рассказа «Пустой дом», но и в районе злополучных военно-морских маневров. Безымянным моряком, в деталях поведавшим доктору Харрису о крушении, разумеется, и был Шерлок Холмс. Лишь фотографии, сопровождавшие газетные публикации о воскресении Холмса в 1894 году, подсказали доктору Харрису, кем на самом деле являлся анонимный свидетель, снабдивший его подробностями случившегося. Доктор Харрис сообщил о своем открытии Филлипсу, а тот во время очередного приезда в Лондон явился на Бейкер-стрит. Стрит, чтобы лично поблагодарить человека, помогшего ему завоевать всемирную славу. По иронии судьбы, эта примечательная встреча заставила нас спустя 10 лет взяться за расследование жестокого и странного убийства журналиста, кровавая память о котором до сих пор отзывается вампирским эхом в коридорах Вашингтонского Капитолия. Нам с Холмсом и раньше приходилось распутывать необычные дела, но ни одно из них, ну, может быть, кроме случая с фон Борком, которого усилиями Холмса удалось привлечь к суду в начале Первой мировой, не имело столь масштабных международных последствий, как кошмарное убийство Филлипса. Однако, поскольку в 1906 году Филлипс разгромными статьями о высокопоставленных негодяях навлек на себя гнев многих из тех, кто по сей день стоит у кормила власти, я даже теперь, спустя 10 лет после его гибели в 1911 году, едва осмеливаюсь писать об этом. Из приличий и благоразумия я взял на себя труд утаить не только обличающие подробности, способные потревожить общественное мнение, но и подлинные личности тех видных сановников, у которых по сей день есть причины опасаться, что некоторые детали произошедшего будут преданы гласности в нижеследующем повествовании. Впервые я познакомился с мисс Кэролин Фреверт, удивительнейшей из американок, в начале весны 1912 года. В других своих отчетах я уже отмечал, что в это самое время наши с Шерлоком Холмсом пути разошлись на долгие годы. Оставив занятия сыщика-консультанта, Холмс занялся разведением пчел в Суссексе. Я же, вновь женившись, поселился на улице королевы Анны и вернулся к врачебной практике. Мы редко встречались. Конечно, порой он наведывался в Лондон, чтобы послушать в Альберт-Холле прославленного скрипача, а я иногда отправлялся в Суссекс погостить на выходные по выражению самого Холмса, но и только. Обязанность избавлять Англию от мерзавцев и мошенников перешла к новому поколению. Как-никак, Шерлоку Холмсу стукнуло 58, а мне, его верному соратнику, 59. У нас уже не хватало сил и запала, чтобы гоняться за преступниками. Единственной ниточкой, связывавшей меня с временами, проведенными в доме, который, как уверяют мои великодушные читатели, прославился на весь мир, была миссис Хадсон, наша преданная квартирная хозяйка. Презрев возможность избавиться от самого беспокойного из своих жильцов, она уехала с Бейкер-стрит, чтобы присматривать за Холмсом и его пчелами в Даунсе. Опасалась миссис Хадсон, по ее словам, только одного. Как бы не снесли милый дом, где она прежде жила, чтобы выстроить на его месте какую-нибудь унылую громадину. История, заставившая нас впоследствии проехать полмира, началась в ясный ветреный мартовский день. Если быть точным, это была пятница 13-я. Такая вот мрачная ирония. Мистер Уигмор со своей подагрой был последним из записанных в тот день пациентов, и я лелеял надежду закончить рабочую неделю пораньше. В приемной больше никого не было, и, пригласив хромавшего посетителя на осмотр, я уже предвкушал чудесную прогулку, а после чаепития вдвоем с супругой. К немалому своему удивлению, выпроводив Уигмара из кабинета, я увидел, что на одном из стульев с круглой спинкой восседает темноволосая дама, уже не молодая, но довольно привлекательная. С ног до головы одетая в черное, она сидела совершенно неподвижно, лишь в руках у нее беспрерывно подрагивал черный кружевной веер. Поскольку было совсем не жарко, я решил, что она чем-то взволнована. «Вы больны, сударыня?» — спросил я. «Нет, доктор Ватсон», — ответила она, поднимая на меня глаза. По нескольким словам я сразу распознал ее американский акцент. «На самом деле я пришла к вам не как к врачу. Боюсь, явившись сюда, я была вынуждена оправдать свой визит надуманным предлогом, потому что нужны мне вовсе не вы». «Не понимаю», — произнес я, чувствуя некоторую досаду. «Я проделала весь этот путь, доктор Уатсон, чтобы встретиться с вашим другом, мистером Шерлоком Холмсом». Должен признаться, упоминание о Холмсе застало меня врасплох, ведь мы давно не виделись, и я редко о нем вспоминал. Еще несколько минут назад все мои помыслы были лишь о пирожных и печенье, которые жена подаст мне к чаю. Так как мы остались одни, я сел на стул рядом с ней, собираясь сообщить, что мой друг удалился от дел. «Шерлок Холмс, сударыня, миссис Фреверт», — представилась она. «Миссис Карлин Фреверт, знаете, доктор Уатсон, мне кажется, вы были знакомы с моим братом Грэмом». Я на минуту задумался, но такого имени припомнить не смог. «Дэвид Грэм Филлипс», — медленно проговорила она. «Разумеется, теперь я заметил сходство. Глаза темные, проницательные, властные. Ее отличал тот же острый взгляд, который выдал в ее брате пытливого, энергичного газетчика, каким я увидел его впервые. Он заходил к Холмсу в 1896 или в 1897 году, чтобы поблагодарить за отчет о крушении. Это случилось за несколько лет до того, как Филлипс начал сочинять романы, и задолго до потрясшего мир убийства. Журналиста застрелил в Нью-Йорке, как тогда говорили, какой-то душевно больной, помешавшийся на вампирах. Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, но тревожный взгляд миссис Фреверт и ее нахмуренные брови заставили меня устыдиться своей заминки. «Прошу прощения, я задумался», — сказал я. «Примите мои извинения, а также соболезнования по поводу гибели вашего брата. Мы с Холмсом были глубоко опечалены. Подумать только, такой даровитый и многообещающий автор». «Благодарю вас, доктор Уатсон», — перебила она. «Можете представить, как горевали все мы у себя на родине?» Миссис Фреверт смолкала и глубоко вздохнула, затем продолжила. «Грэм писал мне, какую радость доставило ему общение с вами и мистером Холмсом. Вернувшись в Нью-Йорк, он всегда вспоминал о ваших встречах, как о лучших моментах своего пребывания в Англии». Лишь теперь тревога стала сходить с ее лица. Уголки алых губ тронула улыбка, а трепетание веера мало-помалу замедлилось. Грэм не любил уезжать из Нью-Йорка, — объяснила она. — Знаю, в одной из своих книг он писал о проклятом Востоке. Примечание. Востоком в США называют северо-восточные штаты, объединяемые понятием «Новая Англия». Конец примечания. И все-таки жизнь там бурлила, а он ненавидел оказываться вдали от событий, вдали от меня. Мы ведь были очень близки. Миссис Фреверт на миг прикрыла глаза. «Для Грэма», — продолжала она, как будто стараясь вернуть себе прежнее воодушевление, «дом 221-B по Бейкер-стрит был одним из главных лондонских адресов. Он подробно писал мне о своих визитах к вам. Желая приободрить гостью, я отважился пересказать ей забавную историю о первой встрече ее брата с Холмсом. Веселый разговор о Филлипсе помог его сестре куда лучше, чем обычно помогают все те снадобья от угнетенного состояния духа, которые мы, врачи, вынуждены иногда прописывать». «Должен признаться, миссис Фреверт, когда ваш брат впервые появился на Бейкер-стрит, его кричащая манера одеваться меня ошарашила. Несмотря на обходительность, с которой он представился, я увидел в нем лишь светского хлыща. Однако я был привычен к любым посетителям, а потому просто сообщил, что Холмса нет дома, и предложил зайти еще раз, предполагая, что тот вернется к чаю. Ваш брат заглянул к нам снова. Миссис Хадсон, наша квартирная хозяйка, как раз собирала на стол. Я предложил ему кресло, но не желая чаевничать без Холмса, мы молча разглядывали пирожные и сэндвичи и с нетерпением ожидали его возвращения. Промаявшись 3/4 часа, ваш брат наконец поднялся и попросил свою шляпу. А когда он в последний раз взглянул на карманные часы, в комнату вошел Холмс. Я хотел было представить их друг другу, но Холмс перебил меня.
«Позвольте мне самому догадаться, дорогой Уотсон», — сказал мой друг.
Он на миг задумался, разглядывая стоящего перед ним незнакомца и рассуждая вслух.
«Обратите внимание на внешность, Уотсон», — назидательно произнес Холмс.
«Словно я не заметил эксцентричной наружности человека, с которым провел вместе почти час.
Он высок, мальчишеская ухмылка, причесан на прямой пробор. Отметьте оригинальность костюма. Шляпа лихо сдвинута на затылок, розовая сорочка, визитка яркого травчатого шелка. Ботинки с перламутровыми пуговицами. Но главное, взгляните на воротничок!»
Холмс имел в виду невероятно высокий и жесткий целлулоидный воротничок. Тот и впрямь почти закрывал собой благопристойный синий галстук. «Знаю, доктор Уотсон», — рассмеялась миссис Фреверт. «Грэм гордился тем, что у него самые высокие воротнички во всем Нью-Йорке». «Охотно верю», — хохотнул я и продолжал рассказ. Подавшись вперед, чтобы полюбоваться белой хризантемой на лацкане визитки вашего брата, Холмс скользнул взглядом по его правой руке.
«Тушь на среднем пальце», — пробормотал он.
«Потрясающе!» — отозвался я. «За все время, проведенное в обществе вашего брата, я так и не приметил предательского пятнышка».
«Полагаю, Уатсон», — объявил наконец Холмс с торжествующим блеском в глазах, «я имею честь принимать у себя американского журналиста, а точнее мистера Дэвида Грэма Филлипса, знаменитого репортера из газеты «Нью-Йорк Ворлд», которую выпускает Джозеф Пулитцер».
«Чистая правда, Холмс!» — воскликнул я. «Это уж слишком. Вы пробыли в комнате несколько минут, но смогли установить его личность. Никогда не перестану изумляться вашим способностям».
«Ватсон, Ватсон!» — укорил он меня. «Вам ведь давно знаком мой метод. Мозоль на пальце, испачканная чернилами, выдает в нем профессионального литератора. Броские костюмы обычно носят авторы, которые обожают публичное внимание, а не уединяются с музой в своем кабинете. Нет, думаю, под мое описание подходит именно журналист».
«Но как вы узнали, что он американец?» — спросил я, все еще озадаченный успехом Холмса. «Он не промолвил ни слова, и как бы оригинален не был его костюм, такой можно купить и в Лондоне».
«Он здесь и куплен», — вставил ваш брат. «Верно, Уатсон, костюм, как мы только что слышали, действительно куплен в Лондоне. Но только американцы, без обид, мистер Филлипс, одеваются столь вызывающе. Самый отчаянный англичанин решил бы, что травчатый шелк подходит в лучшем случае для жилета. Наши американские друзья, не обремененные сентиментальной британской приверженностью к консерватизму, наряжаются во все цвета радуги. Нет, я совершенно уверен в том, что мой гость именно тот человек, которого газеты называют «Манхэттенским Дэнди» и «Пижоном из Индианы».
Пока мы с Холмсом беседовали, с лица вашего брата, миссис Фреверт, не сходил пунцовый румянец, но он лишь изрек со смущенной ухмылкой: «Сногсшибательно!» Однако меня доводы Холмса еще не вполне убедили. «А как же Оскар Уайльд?» — напомнил я ему. «Что бы вы про него ни думали, он настоящий британец!» Холмс утомленно вздохнул.
«Часы!» — объяснил он. «У мистера Филлипса Олтом отличные часы, изготовленные в маленьком городке неподалеку от Бостона, штат Массачусетс. Элементарно, мой дорогой Уатсон!»
Мисс Фреверт в восторге зааплодировала. «Удивительно!» — воскликнула она. «Разумеется!» — ответил я. «За годы нашей дружбы я привык к тому, что Холмс указывает мне на детали, ускользнувшие от моего внимания. Но даже я оказался не готов к коварному выпаду, который Холмс приберег напоследок».
«Каждый, кто хоть немного знаком с происходящим в мире, — продолжал объяснять Холмс, — не смог бы не узнать в нем самого яркого из молодых литераторов. Вам известно, Уатсон, политика мало меня интересует, так что я немножко схитрил. Если бы я действительно был столь несведущ, мой добрый друг, мне надо было бы только посмотреть наши заметки относительно столкновения Виктории и Кампердауна».
Тут он достал с полки со своей картотеки внушительный указатель прошлых дел, перешел к литере «В» и вытащил заложенный между страницами портрет вашего брата, чтобы обнаружить там газетную вырезку с изображением мистера Филлипса и сравнить его с человеком, который стоит перед нами.
«Замечательное сходство! Вы не находите, Уатсон?»
я был уничтожен и едва смог выдавить из себя: действительно, но ваш брат, покоренный этим дружеским подтруниванием, разразился гомерическим хохотом, какого в нашей квартире никогда не слыхали.
«Сдается мне, мистер Холмс, — заметил ваш брат, отсмеявшись, — вы водили нас за нос». «Слышали, Уатсон? — подхватил Холмс, посмеиваясь. — Только настоящий литератор сможет отличить иронию от сарказма».
«Я воспринимаю это как комплимент, мистер Холмс, — сказал Филлипс.
«Как и задумывалось», — усмехнулся Холмс, протягивая ему руку. «Так что же привело вас на Бейкер-стрит?»
«На самом деле, мистер Холмс», — ответил ваш брат, пожимая руку моему другу, — «я приехал, чтобы лично поблагодарить вас за помощь, которую вы мне оказали, сообщив о подробностях той самой истории с кораблекрушением».
«Минуточку», — вставил я. «Знаете, я ведь тогда впервые услышал о том, что мой друг содействовал созданию репортажа. Но, увидев нахмуренное лицо Холмса, я понял, что он не хочет об этом распространяться».
«Видимо, это был доктор Харрис», — спросил он у вашего брата.
«Теперь я понимаю, что он имел в виду единственного человека, который мог сообщить Филлипсу об участии Холмса в этом деле». Ваш брат кивнул.
«Я принимаю вашу благодарность», — торопливо ответил Холмс, а затем добавил, обращаясь к нам обоим: «Если благодаря этой трагедии был ужесточен военно-морской устав, тем лучше. Но больше ни слова об этом».
Затем, указав на место за нашим скромным столом, Холмс сказал вашему брату:
«А теперь, если вы согласитесь разделить с нами трапезу, чему вы раньше, кажется, сопротивлялись».
И они уже стали друзьями. Что до меня, то, несмотря на прежнюю неприязнь, я, признаюсь, тоже был очарован его теплотой и сердечностью.
«Да, Грэм был такой», — с грустью промолвила миссис Фреверт. «Всегда готов был поблагодарить за услугу и терпим чужим недостаткам». Она внезапно умолкла и устремила взгляд поверх моего левого плеча, как будто у меня за спиной кто-то был. Я оглянулся и увидел лишь вешалку для шляп со своим любимым котелком, висевшим на одном из деревянных крючков. Когда я вновь обернулся к гости, лицо ее было печально и серьезно.
«Что случилось, миссис Фреверт? Зачем вам понадобилось видеть Шерлока Холмса? Он ведь едва знал вашего брата».
Миссис Фреверт вновь принялась обмахиваться веером. «Я хочу поговорить с ним о смерти Грэма, доктор Уатсон».
«Для чего? Он знает о подробностях убийства вашего брата только из газет.
Ради встречи с ним я специально приехала из Америки, доктор Уатсон. В Скотланд-Ярде мне сказали, что мистер Холмс уехал из Лондона, но посоветовали обратиться к вам, поскольку вы до сих пор практикуете, и воззвать к вашей чуткости. В полиции я получила ваш адрес, вот почему я здесь. Я хочу, чтобы вы отвезли меня к Шерлоку Холмсу, и, честно говоря, не готова к отказу». Она говорила с такой решительностью, что перечить ей было тяжело, но я всегда стоял на страже спокойствия своего друга и сделал все, что мог, чтобы переубедить ее. «Не понимаю, миссис Фреверт, — возражал я, — вашего брата застрелил какой-то изверг. Так писали в газетах, и нью-йоркская полиция была того же мнения. Неужели в этой столь подробно освещавшейся истории остались какие-то загадки, чтобы беспокоить ради них Шерлока Холмса? Именно поэтому она так подробно освещалась, доктор Ватсон, и я волнуюсь. Сказать по правде, я почти год мучилась от того, что не поверила полицейским рапортам о смерти брата. Вот 23 января, в годовщину убийства Грэма, я и поклялась уговорить Шерлока Холмса, который был другом моего брата, чтобы он приехал в Америку и доказал миру, что Грэм был не жертвой безумца, а мишенью тщательно разработанного преступного замысла, призванного заставить его замолчать. Разумеется, я был потрясен, но все еще не готов нарушить уединение своего друга. В конце концов, он затем и уехал из Лондона, чтобы избежать подобных встреч. «Доктор Ватсон, — сказала миссис Фреверт, — я читала ваши записки о расследованиях Шерлока Холмса. Я знаю, у вас есть совесть. Перед вами женщина, попавшая в беду». Надо ли было слушать дальше? Основания и соображения, которые у нее имелись, предназначались не мне, а Шерлоку Холмсу. Искренность и решительность этой темноволосой дамы подкрепляли созревшее у меня решение. Захочет Холмс участвовать в подобном деле или нет, судить об этом не мне, чувствовал я. Мы оба восхищались обаянием и прямотой Филлипса. До Англии дошли известия о его журналистских разоблачениях, надо сказать, ошеломляющие известия, и всякий, кто стоял за свободу, не мог его не уважать. В газетах подробно сообщалось, как президент Рузвельт пытался оскорбить Филлипса, навесив на него беньяновский эпитет. Он назвал Филлипса «человеком с навозными граблями». Был такой персонаж в «Путешествии Пилигрима» английского писателя Джона Беньяна. Но это уничижительное прозвище превратилось в гордое звание, которое с честью носил не только Филлипс, но и его прогрессивные коллеги. Всей своей жизнью, думал я, Филлипс заслужил право быть услышанным. Его чудесная сестра, неотступно размышлявшая над гибелью брата, бесспорно тоже заслуживала, чтобы ее выслушали. Я не знал, стоила ли ее версия времени Холмса, но понимал, что он единственный, кто сможет это решить. Поэтому мы с миссис Каролин Фреверт условились, что, испросив у него согласие по телеграфу, воскресным утром сядем на вокзале Виктория в поезд до Истборна, который, согласно имеющемуся у меня железнодорожному расписанию, отправлялся в 10 часов 45 минут. И он доставит нас в Суссекс к уединенному жилищу мистера Шерлока Холмса. Глава вторая. Визит в Суссекс. Эпиграф. Умному человеку не просто сказать хотя бы 3 фразы, не обнаружив при этом свой ум. Дэвид Грэм Филлипс, Джордж Хелм. На следующий день, после встречи с миссис Фреверт, я обменялся с Холмсом телеграммами и заручился его приглашением. Поэтому утром в воскресенье я попрощался с женой, которая была хорошо осведомлена о приключениях своего супруга и Шерлока Холмса, и совсем не удивилась, что я внезапно отправился с ним повидаться. Я быстро добрался в наемном экипаже до вокзала, где встретился с миссис Фреверт, одетой в черный дорожный костюм и напоминавшей безутешную вдову. Она расположилась в элегантном пульмановском вагоне, вполне готовая к безостановочному полуторачасовому путешествию. В Истборне нам предстояло пересесть на местный омнибус до соседней деревушки Фулвард, а там без труда можно было сыскать оказию до дома Холмса, который он величал своей виллой. Отъезд из Лондона прошел без особых событий. Плавно покачиваясь на стационных стрелках, поезд прогрохотал через несколько железнодорожных мостов, сопровождаемый игрой света и тени, которую создавали их почерневшие кирпичные арки. Оставив позади ряды остроконечных красных крыш и частокол закоптелых дымоходов, отмечавших собой пределы Лондона, мы стали набирать скорость. Вскоре поезд миновал столичные предместья, и мы предались созерцанию сельских красот юго-восточной Англии, мелькавших за окном. Открывавшиеся виды доставили нам много радости. Я уже не раз проделывал это путешествие по Южному Даунсу, но мне никогда не надоедала безмятежная красота пейзажей Суссекса, который Холмс избрал местом своего уединения. В тот год весна наступила рано, и россыпи диких цветов приветствовали нас буйством красок. Желтые примулы, голубые ветреницы, лесные фиалки и разноцветные анемоны окаймляли зеленые луга, на которых паслись белоснежные овцы и пятнистые харифордские коровы. Потом луга сменились небольшими дубовыми рощами, остатками некогда покрывавших эту землю дремучих лесов. Проскользнув между небольшими холмами и дикими равнинами Суссекса, рельсы вели нас все дальше на юг, где близ Льюиса земля принимает тот характерный серовато-белый оттенок, который знаменует собой приближение меловых скал, выходящих к Ла-Маншу. Именно возле такой скалы и стоял маленький домик Холмса. Он поселился в коттедже с беленными стенами неподалеку от Бичи-Хэт, куда мы без труда добрались, совершив пересадки в Истборне и Фулмарте. Автомобили в этой части страны были редкостью, и нам пришлось воспользоваться док-картом, которым мы часто пользовались в былые времена, когда еще преследовали преступников вместе с Шерлоком Холмсом. К концу нашей тряской поездки я был рад заметить впереди дымок, поднимавшийся из кирпичной трубы Холмсова домика, и извилистую дорожку, посыпанную шуршащим под ногами серым гравием, которая вела к парадной двери. Его любимых ульев мы не увидели. Они находились в доброй сотне ярдов от дома. «Ах, доктор Ватсон!» Не успев открыть дверь, уже приветствовала меня миссис Хадсон. «Какая радость, что вы опять здесь!» Ее седые волосы были собраны в пучок на затылке, знакомое лицо и зарезали морщины, но в каждый мой приезд прежний блеск ее глаз давал понять, что она помнит старые добрые деньки на Бейкер-стрит, когда мы с Холмсом частенько принимали у себя разных колоритных личностей, а миссис Хадсон подозрительно на них поглядывала, подавая на стол. Вот и теперь, представляя ей миссис Фреверт, я заметил тот же пристальный, оценивающий взгляд, устремленный на статную фигуру американки. И мне подумалось, что ясная улыбка миссис Хадсон вызвана не только чисто женским одобрением, но и давно забытым предчувствием, что, может быть, вскоре нам представится случай вернуться в былые времена. Миссис Хадсон провела нас через просторную библиотеку Холмса. Я заметил на прогнувшихся полках много знакомых изданий по химии и юриспруденции, а сверх того две неизвестные мне раскрытые книги, лежавшие на кожаном кресле у стола, и стопку из 8 томов, неосторожно оставленную на краю низкого сервировочного столика. Журнальные вырезки на столе, заваленном перьями, разбросанные везде листы бумаги, исписанные четким почерком Холмса, множество чашек Петри и полдюжины пробирок, источавших зловонный запах серы. Все это убедило меня, что, несмотря на упорные попытки миссис Хадсон отучить Холмса от беспримерной неряшливости, он не оставил своих привычек. Терпением, с которым она столько лет прилежно убирала на месте все, что он позволял убрать, свидетельствовало о неизменной преданности ему бывшей квартирной хозяйки. Вслед за миссис Хадсон мы подошли к двум открытым французским окнам, выходившим на задний двор. Сквозь них виднелись четыре яркие полосы: безоблачное лазурное небо, голубое море, украшенное белыми барашками, словно желе, взбитыми сливками, белая меловая почва и граничившая с ней просторная зеленая лужайка перед домом. Внезапно перед нами очутился Шерлок Холмс, словно выступивший на сцену из-за кулис. Если не считать седых нитей на придевших висках, казалось, он совсем не изменился со времен Бейкер-стрит. Правда, он стал медлительнее, и трость на прогулке брал уже по необходимости, а не из стремления следовать моде. Но высокий и худощавый, он, казалось, опять готов взяться за дело. Холмс был одет в свой любимый халат, когда-то пурпурный, а теперь совсем выцветший. В левой руке он держал справочник британского пчеловода Т. Б. Коуэна, в правой руке изящно изогнутую курительную трубку из тыквы-горлянки янтарного цвета. Трубку эту недавно подарил ему американский актер Уильям Джиллетт, который, играя роль знаменитого сыщика, нашел, что большая трубка на сцене смотрятся эффектнее, чем маленькие деревянные и глиняные трубки Холмса. Примечание. Уильям Хакер Джиллетт, 1853-1937, актер, драматург и театральный режиссер. Более 30 лет исполнял роль Холмса на театральных подмостках, сыграл его в немом фильме и радиоспектаклях. Именно он создал привычный нам специфический образ легендарного сыщика, сделав непременными его атрибутами так называемый охотничий шлем, шерстяную шапку с козырьком спереди и сзади. Впервые
она появилась на иллюстрациях Сиднея Пейджета в журнале «Strand Magazine» и большую изогнутую трубку. Конец примечания. Хотя янтарный оттенок новой трубки еще не перешел в более привычный цвет хны, густая струя голубого дыма, поднимавшаяся из пенковой чашки, свидетельствовала о том, что это скоро случится.
«Дорогой Ватсон!» — воскликнул Холмс. «Как приятно вас видеть! А эта дама должна быть миссис Фреверт, о которой вы телеграфировали».
Положив книгу на ближайший стол, а трубку в большую перламутровую раковину, как будто именно для этой цели и предназначенную, Шерлок Холмс приблизился к гостье и взял ее руки в свои.
«Позвольте сказать вам, миссис Фреверт, как я опечалился, узнав о гибели вашего брата. Бывало, я и доктор Ватсон сиживали с ним за кружкой эля в королевской кладовой. Это был его любимый паб. Если смерть стала огромной потерей для вашей семьи, то, возможно, еще большую утрату, если можно так сказать, понесло братство современных рыцарей, чье оружие — перья, а не мечи».
«Благодарю вас, мистер Холмс. Вам и вправду позволительно так отзываться о моем брате. Я уже говорила доктору Ватсону. Вас обоих Грэм характеризовал лишь в превосходных выражениях. Подобное доверие к его труду со стороны столь достойного человека очень многое значит для меня».
Холмс улыбнулся в ответ. Затем, переоблачившись в широкую норфолкскую куртку, он объявил:
«Миссис Хадсон приготовила для нас ланч. Поскольку ветер стих, она настаивает, чтобы мы ели на воздухе, а после поговорим о деле, которое вас привело сюда».
Долгое путешествие по Даунсу пробудило у меня и у миссис Фреверт немалый аппетит, и мы без заминки проследовали за Холмсом на улицу через раскрытые французские окна. Там, на террасе, нас ждал простой деревянный стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный столовым серебром миссис Хадсон. Лосось под соусом майонез, огуречный салат, горошек по-французски и щербет шампанским представляли собой идеальную трапезу. Вкушая ее в такой идиллической обстановке, вблизи моря, простирающегося до самого горизонта, можно было забыть о невеселой цели нашей поездки. Однако бурный океан только издали кажется спокойным, а грохот волн, бушующих неподалеку, напоминает о неистовой стихии. Так и наша непринужденная беседа за ланчем не давала истинного представления о тех серьезных и мрачных мыслях, что скрывались за произносимыми словами. Ну вот миссис Хадсон убрала со стола, а Шерлок Холмс набил трубку своим любимым крепким табаком, который по-прежнему хранил в персидской туфле. И теперь мы как будто были готовы приступить к занимавшему нас делу.
«Прошу вас, миссис Фреверт», — произнес Холмс, выпустив облачко душистого дыма. «Поведайте нам, чем вас не устраивает официальная версия смерти вашего брата».
Миссис Фреверт извлекла из черного парчевого радикюля, который стоял на полу у ее ног, свой черный кружевной веер и, как раньше, начала им обмахиваться.
«Спасибо вам за приглашение, мистер Холмс», — сказала она. «Позвольте мне напомнить вам о событиях самого черного дня моей жизни. Разумеется, большую часть того, что мне известно, я узнала из газет или даже от полиции. Наверное, я сразу должна пояснить, что у меня мало оснований возражать против сообщенных ими фактов. Я вынуждена не соглашаться скорее с их выводами.
Холмс кивнул. «Пожалуйста, продолжайте», — ответил он.
На Бейкер-стрит, вооружившись трубкой и приготовившись слушать, Холмс обычно закрывал глаза. Здесь, в Южном Даунсе, он предпочел обратить взор к поддернутому дымкой морскому горизонту. В повествование миссис Фреберт врывались лишь хриплые крики крачек и чаек над головой и яростный шум прибоя далеко внизу.
«Это темная история, мистер Холмс. Даже не будь Грэм моим братом, я не могла бы не заметить странности событий, приведших к его гибели. Сама я узнала о стрельбе, когда ходила за покупками. Я как раз выбирала продукты для ужина, а мясник, который верно уже слышал о трагедии, сказал, что вечером еда нам не понадобится. Тогда я не поняла, что он имеет в виду. Каким образом это известие так быстро дошло до него? Я так никогда и не узнала об этом».
«Действительно!» — неторопливо поддакнул Шерлок Холмс. «Но что же с самой трагедией?»
Миссис Фреберт снова взяла свою черную сумочку. На этот раз она вынула оттуда носовой платочек из ирландского полотна, окаймленного тонким кружевом, и переложила его в ту же руку, которой держала веер. Нам стало ясно, что он предназначался для неизбежных слез, которые будут сопровождать самую тягостную часть рассказа. «Мой брат, мистер Холмс, — сказала она твердо, — в день своей смерти получил телеграмму. Как вы понимаете, она была адресована Дэвиду Грэму Филлипсу и датирована 23 января 1911 года. Текст гласил: «Это твой последний день». Но что самое странное, мистер Холмс, она была подписана: «Дэвид Грэм Филлипс». Мы с Шерлоком Холмсом слышали об этой детали и раньше. В противном случае она, конечно, заинтересовала бы Холмса гораздо сильнее. Впервые, прочтя об этом странном обстоятельстве в «Таймс», он с немалым восхищением заметил, что угроза, подписанная именем самой жертвы и доставленная ей в день убийства, безумный замысел, достойный профессора Мориарти. Впрочем, сегодня он оставил свои замечания при себе.
«Как ваш брат реагировал на эту телеграмму?» — просто спросил Холмс.
«Думаю, не обратил на нее особого внимания. Знаете, с тех самых пор, как в 1906 году Грэм написал те статьи о сенаторах, он частенько получал письма и телеграммы с угрозами».
«Если не ошибаюсь, серия статей называлась «Измена сената», — заметил Холмс.
«Верно», — ответила миссис Фреверт. «Мне приятно, что здесь, в Англии, это название на слуху».
«В британской истории тоже встречалось нечто подобное, миссис Фреверт. Лондонский Тауэр — мрачное напоминание о наших собственных предателях. Не так ли, Уатсон?»
«Конечно», — ответил я, — «но, признаюсь, мне название этой серии запомнилось лишь потому, что они были написаны другом, а не потому, что я их читал». «В любом случае, — продолжила миссис Фреверт, — Грэм не принимал эти угрозы близко к сердцу. Он привык к подобной ерунде и давно поклялся не тревожиться из-за подобных сообщений или безумцев, которые их сочиняли.
Но разве то, что телеграмма была подписана именем адресата, — сказал Холмс, — не является достаточно необычным обстоятельством, чтобы даже ко всему привыкший человек обратил на нее внимание.
Последнее замечание было скорее утверждением, чем вопросом. Она была не первой, мистер Холмс. Грэм считал это дело рук какого-то сумасшедшего. Я уже поняла, что после того, как преступление совершилось, даже самые странные факты представляются очевидными. При слове «преступление» миссис Фреверт как будто содрогнулась. Сжав в руке белый платок и черный веер, она принялась еще яростней обмахиваться им. Грэм ушел от нас почти сразу, как получил телеграмму. Он отправился в Принстонский клуб, который расположен неподалеку от парка Граммерси, чтобы забрать свою почту. В тот день было холодно, и я видела, как он выходит из двери в своей черной шляпе и великолепном пальто реглан. Миссис Фреверт улыбнулась. Теперь это выглядит бессмысленным, а тогда я беспокоилась, что он может озябнуть.
«Да», — спокойно промолвил Холмс.
Последовала короткая пауза. Его трубка погасла, и он вынул из кармана куртки серебряную спичечницу в форме черепа. Я вспомнил, что это подношение владельца лондонского похоронного бюро, которому Холмс вернул похищенного сына. Моему другу всегда нравилось наблюдать реакцию, которую эта вещица вызывала у окружающих. Впрочем, на сей раз он прикрыл ее ладонью. Черкнув спичку, он поднес пламя к трубке, и из нее вновь заструился дымок.
«Каким способом ваш брат добрался туда?» — спросил Холмс, когда он и его гости готовы были продолжить беседу.
Грэм пошел пешком. Очнувшись от грустных мыслей, ответила миссис Фреверт. Он любил пройтись, когда представлялась возможность, считал это полезно для здоровья.
«Ах, да!» — подхватил Холмс. «Ведь это он писал. Экипажи созданы для богачей. Будь верен тротуару, и никогда не утратишь связи с людьми».
«В точности так, мистер Холмс. Я вижу, вы хорошо знакомы с сочинениями моего брата».
«Стараюсь быть в курсе дел, миссис Фреверт».
Я удивился. Холмс не интересовался современной литературой, за исключением наиболее сенсационных опусов. Изучение последних снабжало его сведениями, совершенно чуждыми его натуре. В беллетристике он всегда был, на удивление, несведущ, но, как он сам теперь объяснил, уединенный образ жизни заставил его изменить свои книжные пристрастия.
«С тех пор, как я зажил отшельником здесь, в Суссексе, — заметил Холмс, — праздное существование дает мне возможность идти в ногу с новейшими литературными течениями. Однако продолжайте, прошу вас».
Тот злополучный день мой брат отправился в Принстонский клуб, но прямо перед выходом к нему привязался этот негодяй Голдсборо, Фицхью Койл Голдсборо. Он выстрелил в Грэма 6 раз и направил ствол на себя. Гилсборо был похож на бродягу, и Грэм, добрая душа, хотел бросить ему монету. Полиция говорила, Голсборо вытянул руку и для пущей надежности стал стрелять в рассыпную. Раненый Грэм прислонился к ограде, а потом несколько членов клуба внесли его в здание. Наконец, карета скорой помощи отвезла его в больницу Бельвью, и, не поверите, ночью его состояние улучшилось, но следующим вечером он скончался. Я ждал, что она расплачется именно сейчас. Однако, хотя платок был наготове, слезы не покатились. Мужественная, как ее брат-журналист, миссис Фреверт поведала все, что знала, но волнение выдавала только рука, нещадно комкавшая платок. В отличие от многих других представительниц прекрасного пола, которые сиживали в нашей гостиной на Бейкер-стрит и рассказывали столь же душераздирающие истории, миссис Фреверт не нуждалась в утешении. Подобная стойкость придавала ее рассказу еще большую достоверность. А когда его расстреляли, мистер Холмс, он сказал: «Я мог бы вынести 4 выстрела, но 6 — это уже слишком!» Холмс кивнул, принимая к сведению это замечание, а затем спросил: «Он говорил еще что-нибудь?» «Только просил, чтобы не рассказывали нашей матери, которая тогда жила в Калифорнии. Грэм опасался, что это известие убьет ее. В этом был весь Грэм. Даже смертельно раненый, он думал не о себе, а о других. Знаете, не прошло и полгода, как известие о гибели сына свело все-таки мать в могилу».
«Да, настоящая трагедия, миссис Фреверт», — ответил Холмс.
Он вновь положил свою трубку в раковину и продолжил расспросы, сплетя пальцы в замок и устремив на нее свой проницательный взор.
«Раз все эти подробности известны полиции, отчего вы считаете, что расследование не доведено до конца?»
Небо начало темнеть, напоминая о том, что если мы хотим успеть в Истборн на лондонский поезд, который отправляется в 5:15, нам надо срочно выезжать. Но отважная миссис Фреверт приехала к Шерлоку Холмсу за помощью и не собиралась уезжать, не получив ее. Ожидая ответа, Холмс наклонился вперед, положив подбородок на сплетенные пальцы. «Кто-то назовет это женской интуицией, мистер Холмс». Ее ответ явно не удовлетворил Холмса. Громко вздохнув, он вновь откинулся назад.
Но,
продолжала она, «хоть убейте, я просто не могу забыть о тех бесчисленных и, смею добавить, могущественных врагах своего брата. Слишком многие высокопоставленные лица ему угрожали и прямо, и намеками. Он даже заявлял на них в полицию».
«Уверен, так оно и есть, миссис Фреверт. Только боюсь, этого едва ли достаточно, чтобы оспаривать официальное заключение. Ватсон говорил, вам был нужен мой совет. К сожалению, должен вас разочаровать. А теперь, если вы хотите успеть на поезд...»
Холмс поднялся и сделал жест в сторону двери. Миссис Фреверт тоже встала и, устремив взгляд на моего друга, произнесла: «Мистер Холмс, вы принимаете меня за дурочку? Я ехала из самого Нью-Йорка не за тем, чтобы поговорить с вами о женской интуиции. Вероятно, мне следует поблагодарить вас за то, что любезно согласились выслушать меня. Примиряющая улыбка и одобрительный кивок Холмса, он редко высказывал подобное отношение, особенно к женщине, сгладили остроту момента.
«Прошу вас, присядьте», — мягко сказал он, и оба вновь заняли свои места.
«Еще остается проблема с выстрелами», — торжествующе заявила она.
«С выстрелами?» — повторил я.
«Я имею в виду с их количеством».
«В него стреляли 6 раз», — напомнил нам Холмс.
«Именно!» — воскликнула миссис Фреверт. «Все так и сообщали. 6 раз. А затем убийца приставил оружие к своей голове и выстрелил еще раз».
«Ну да», — медленно произнес Холмс.
Кажется, он уловил в ее доводах какой-то смысл. Что до меня, я был слегка напуган непринужденностью, с какой столь утонченная натура, как миссис Фреверт, рассуждала о выстрелах.
«Не понимаете, мистер Холмс, было 7 выстрелов, а у Фэтсхью Койла Голдсбора, которого считают единственным убийцей моего брата, с собой был только 1 револьвер на 6 патронов.
Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы заметить противоречие в давно известных фактах. Но мой друг, сдержанно улыбнувшись, встал, прошел в библиотеку и вскоре вернулся с маленьким ящичком, где хранил еще не отсортированные газетные вырезки. Через мгновение он обнаружил среди них то, что искал.
«Разрешите мне, миссис Фреверт, прочесть заметку из вашей «Нью-Йорк Таймс», датированную 24 января 1911 года. Вчера днем Фитцхью Койл Голдсборо расстрелял романиста Дэвида Грэма Филлипса 6 выстрелами, всадив 6 пуль из автоматического револьвера 32-го калибра в грудь, живот и конечности мистера Филлипса. Голдсборо приложил оружие к своему правому виску, и одна из 4 оставшихся в магазине пуль мгновенно убила его. Мне кажется, наличие 10-зарядного автоматического револьвера убедительно объясняет 6 ран на теле вашего брата и 1 смертельную на теле убийцы.
«Да, мистер Холмс, только вот свидетель Элджерон Ли утверждает, что Гилсборо стрелял из 6-зарядного револьвера». На миг Холмс потерял дар речи. Лишь крики птиц над ним, казалось, спорили с утверждением миссис Фреверт.
«Даже если так, миссис Фреверт, наконец промолвил он. Количество выстрелов могли перепутать. Возможно, врачи обсчитались».
«Они нашли 6 входных отверстий от пуль, мистер Холмс. Они в этом уверены. Свидетели подтвердили, что было 6 выстрелов, а самый бесспорный свидетель — это мой брат. Помните, он сказал, что мог бы вынести 4 выстрела, но 6 — это уж слишком?»
«Теория интересная, но основанная на непроверенных фактах», — заметил Холмс.
«Еще есть дневник Голдсборо, мистер Холмс. Мотив убийства полиция установила по его записной книжке, подобранной кем-то на улице.
«Да», — сказал Холмс, — «небрежная работа детективов. В дневнике обнаружились странные рассуждения о том, что Филлипс был кем-то вроде литературного вампира, высасывающего из мистера Голдсбора его личность. То ли Филлипс превращался в Голдсбора, то ли Голдсбора в Филлипса, точно не помню. Вот почему ваш брат получил ту необычную телеграмму. Думаю, эта идея подчерпнута из малодраматического романа Георга Сильвестра Феркера «Дом вампира».
«Вы абсолютно правы, мистер Холмс. А дневник со всей этой чепухой, что так удачно подвернулся под руку полицейским на месте преступления, был передан помощнику окружного прокурора и находился у него весь день. Доктор Кронер был в ярости, что тот долго держал его у себя. Более того, мистер Холмс, дневник был написан искаженным, нетвердым почерком и усеян кляксами. Эти записи мог сделать кто угодно».
Последнее утверждение показалось мне вероятным. Оно как будто разожгло и любопытство Шерлока Холмса. Он медлил с ответом и призадумался. Почувствовав, что заинтересовало его, миссис Фреверт не замедлила этим воспользоваться.
«Скажите, что поможете мне, мистер Холмс. Грэм был бесстрашным человеком. Нельзя, чтобы его убийство осталось безнаказанным. Он поломал карьеры многим плутам и изменил ход американской истории. О, я не сомневаюсь в том, что брата застрелил именно Голдсбора, но я не верю, что Голдсбора действовал в одиночку. Я желаю хотя бы знать, кто все это подстроил, кто его подослал. А этот седьмой выстрел порождает очевидный вопрос. Если в Грэма стреляли 6 раз, а Голдсбора убила 7-я пуля, кто выпустил 7-й заряд? Кто был другой убийца? Власти это не интересует. Поверьте мне, я узнавала. Полиция преступника поймала. Зачем им возобновлять следствие, в которое могут оказаться впутаны многие известные личности, когда дело уже закрыто? Я приехала к вам, мистер Холмс, в надежде, что вы из уважения к моему брату поможете мне разгадать тайну его гибели.
Она замолчала.
Я достаточно хорошо знал своего друга, чтобы понять, что ее увещевания услышаны. Холмс подался вперед и взял миссис Фреверт за руку.
«Дорогая миссис Фреверт», — произнес он, — «я оценил ваши намерения и сочувствую им. Но, полагаю, мой бывший коллега и преданный друг доктор Ватсон говорил вам, что я ушел на покой. Даже если бы я и хотел вам помочь, ну что я могу? За последние 8 лет я не распутывал никаких преступлений, не считая весьма загадочной смерти соседа. Я слишком стар. Единственное, над чем я теперь ломаю голову, это как получше присматривать за пасекой. сочинение монографии об изоляции пчелиной матки, поглощавшее все мое время, не сравнится с постижением преступного замысла, особенно если речь идет об Америке. Нет, мне придется отказать вам. Вы вольны обижаться, но я не могу вам помочь.
Холмс отклонил ее предложение серьезностью, приличествовавшей случаю. Но что-то в его манере противоречило словам «быть может поза». Он все еще сидел на краю стула, подавшись вперед. Тот, кто отказывается, так не сидит. Миссис Фреверт, видимо, тоже почувствовала, что он колеблется. Думаю, прими она его слова за чистую монету, Холмс, вероятно, избежал бы участия в этом деле. Но она ему не поверила, и я понял, он не сумеет ей отказать.
«Мистер Холмс, — сказала она, — я располагаю достаточными средствами и буду более чем счастлива в придачу к вашему обычному вознаграждению оплатить вам проезд до Нью-Йорка и проживание в отеле».
«Нет-нет, дело не в деньгах, миссис Фреверт», — возразил он. «Откровенно говоря, я всегда мечтал увидеть Нью-Йорк, и все же».
Он запнулся, но я уже узнал тот азартный блеск, который всегда появлялся в его глазах перед охотой. Должно быть, миссис Фреверт тоже заметила его. «Ради моего брата!» — умоляюще промолвила она.
«И ради принципов, которые он защищал!» Мягко отозвался Холмс. «Отлично, миссис Фреверт», — сказал он наконец. «Если вас устроит дряхлый ветеран вроде меня, попавший в чужие края, то я принимаю ваше предложение».
«Благодарю вас, мистер Холмс», — она просияла. «Когда вы приступите?» Ее искрометный энтузиазм резко контрастировал с грустным ощущением собственной ненужности, охватившим меня. В конце концов, это ведь я привез ее сюда, и мне тоже хотелось увидеть Нью-Йорк. В старые добрые времена Холмс предложил бы:
«Мне нужно время, чтобы привести в порядок свои дела», — проговорил он. «Но я буду на связи с Ватсоном и...»
Холмс взглянул на мое помрачневшее лицо и запнулся.
«Ну, Ватсон, — рассмеялся он, — вы же не думаете, что я буду трудиться в одиночку?»
Я был ошарашен. Как бы мне того ни хотелось, я был не готов отправиться в Америку. Конечно, моя врачебная практика все сокращалась, ибо я сам стал подумывать об уходе на покой. Я даже передал большинство пациентов своему достойному коллеге, доктору Ларабби, кабинет которого находился неподалеку, на Харли-стрит, но некоторых, самых преданных, все еще принимал сам. И кроме того, я был женат.
«Верно, Ватсон. Я не имею права просить. И миссис Фреверт тоже не следовало просить меня. Но это не рядовое дело. Я разделяю беспокойство миссис Фреверт по поводу того, что в него могут быть замешаны весьма важные персоны. Я могу воспользоваться вашими тактическими, дружескими наставлениями. Если, конечно, миссис Уотсон отпустит вас со мной на несколько недель».
Между прочим, жена как-то говорила, что ей надо навестить престарелую тетушку, живущую в Линкольншире. Мое отсутствие могло предоставить супруге отличную возможность погостить там. В крайнем случае, я мог бы уговорить поехать и ее. Но главное, я был нужен Холмсу, а приглашение миссис Фреверт, распространявшееся и на меня, представлялось весьма заманчивым. Словом, я дал Холмсу предварительное согласие. Переговоры завершились. И мы с миссис Фреверт, распрощавшись с Холмсом и миссис Хадсон, сели в ожидавший нас докарт. Он доставил нас в Фулвард, откуда мы проделали обратный путь через Истборн в Лондон. Сумерки сгущались, но я чувствовал, что горячая признательность американской леди Холмсу за его согласие способна осветить самую мрачную дорогу. Проводив миссис Фреверта до отеля «Кенсингтон», где она остановилась, я, наконец, вернулся к себе на улицу королевы Анны. Мне предстояло много важных дел, и не последним из них была беседа с женой. Поездка в Суссекс по железной дороге не сравнится с заокеанским вояжем, но поскольку жена ненавидела морские путешествия, я нисколько не сомневался в успехе. И как же мне хотелось быть столь же уверенным в успехе предстоящего нам расследования. Расследование, начало которого, как я заметил, пришлось на мартовские иды, годовщину кровавого убийства Юлия Цезаря в Римском Сенате.